Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Марк Гальперин, наблюдатель от «Яблока» на выборах будущих в Мосгордуму. И сегодня мы хотели как раз поговорить о системе подписных листов на выборах как первую ступень ими манипуляции, поскольку, во-первых, сейчас разродилось несколько скандалов, как бы взаимонаправленных, с разных сторон. С одной стороны, Навальный опубликовал видео о том, как функционеры петербургской мэрии собственно заполняют эти подписные листы, пользуясь базами данных за якобы избирателей, которые отдали голоса за Беглова. Даже не голоса, а, скажем так, высказали за участие Беглова в выборах. Тут же последовало как бы алаверды со стороны правящих кругов, поскольку накрыли, так сказать, как бы штаб кандидата от Навального, который тоже, в свою очередь, там, так сказать, рисовали вот эти вот самые подписи избирателей. В общем, короче говоря, стороны обменялись любезностями. Насколько они достоверны, ну, там, судить трудно. У властей, как говорится, на лицо полицейский ресурс, они могут составлять протоколы. У Навального видео, в котором он показывает, как эти все манипуляции делаются. Вот. Я же хотел поговорить немножко о самой этой системе сбора подписей на выборах, как начало участия кандидата какого-то в выборную систему. Ну, потому что у нас это началось в 93-м году, я присутствовал при зарождении этой системы. Участвовал то же самое в первых сборах и сдачах подписей, поэтому есть что с чем сравнить и, собственно, понять, что и как эволюционировало, и к чему это в итоге пришло. Краткий исторический экскурс состоит в том, что сам принцип сбора подписей за кандидатов, выдвигаемых на тех или иных выборах, он начался, собственно, с 93-го года, с вот этой вот конституции, и, так сказать, со сбора подписей за списки партий, которые хотели выдвинуться вот на первых выборах в Государственную Думу, так называемую Думу на крови. Тогда требовалось, поскольку это все проходило по сокращенной программе, 100 тысяч подписей, и я прекрасно помню, как мы, во-первых, собирали эти подписи, насколько охотно люди сдавали эти подписи. Скажем так, о том, чтобы кто-то там фальсифицировал за кого-то, чего-то там расписывался, об этом речи вообще не шло. Это вот мое личное впечатление 93-го года, причем я уверен, что это происходило не только с нами, но и со всеми другими политическими объединениями, которые участвовали в выборах. Но, тем не менее, меня более всего поразил их финал. Когда эти подписи в итоге были сданы в Мосгоризбирком, или Горизбирком, там, который на тот момент был, вот тогда еще располагался на Арбате, вот в этих зданиях на Новом Арбате, я помню, что нам в итоге сказали: вы знаете, а вы не собрали нужное количество подписей. Там речь даже не шла о том, фальсифицированы они или нет. Ну, понятно было, что фальсифицированных тогда подписей не было. Каждый, как говорится, подписывал сам. Мы говорим: а как это можно проверить? Ну, мы же пересчитывали все подписи. А вот перед вами вот стопки подписных листов. Если хотите, можете их пересчитать. Ну и сколько у нас на это есть времени? Ну, представьте, да, пересчитать 100 тысяч подписей. Ну, говорят, ну, часика два. Я говорю: ну а если мы найдем, что их больше 100 тысяч? А, говорит, ну все равно решение-то уже принято, чтобы не добрали меньше. Говорю: простите, ну а как же тогда проверить? И вот я помню до сих пор эти, так сказать, довольные, так усмехающиеся трансберкомовские рожи, которые просто говорят: а никак. Вот просто верьте нам на слово. Мы вот так вот посчитали. А у вас даже если получится по-другому, ну никакого значения не имеет. При этом, что было любопытно, что я очень хорошо помню ту избирательную кампанию 93-го года. Там, хотя и условия участия в ней были сокращенными, то есть как бы все это происходило по сжатому графику, не там за 6 месяцев, а за 3 месяца были объявлены выборы, поэтому было меньшее число собранных подписей, меньшее число регионов. Но тем не менее, их надо было собрать в 15 регионов страны. Причем процедура предполагала, что ваше политическое объединение, как говорится, апробируется для участия в выборах, то есть Центральный принимает такое решение. Вы после этого заготавливаете избирательные листы, вот эти подписные листы, рассылаете их по регионам. После этого, да, ну, выдвигается список кандидатов, скажем так, список кандидатов регистрируется в избиркоме. Далее, так сказать, избирком дает свое добро, создаются, соответственно, подписные листы с этими списками кандидатов или там тремя главными фигурами, я уже не помню деталей. И они разбираются по регионам. И после этого в регионах собираются подписи. И после этого, значит, все они вместе стекаются вот уже в центр избирком, и там он принимает решение об участии в объединении выборов. Я очень хорошо помню тогда случай с таким избирательным объединением РДДД, Российское, РДДР, Российское движение демократических реформ, во главе которого стоял Гавриил Попов. Нюанс состоял не только в том, что я лично знаю Попова, я все-таки 15 лет был у него аспирантом, то есть 15 лет вместе с ним сотрудничал, в том числе был его аспирантом, но и потому, что, собственно, вот это вот движение, оно зарегистрировало свой список кандидатов в Центр избиркоме за 2 дня до окончания выборной кампании, то есть за 2 дня до дедлайна. И вот после этих 2 дней, за эти 2 дня, каким-то мифическим образом эти листы разлетелись по 15 регионам, подписались, собрались, посчитались, и оказалось, что все тютельку в тютельку, оно это движение проходит. Мы знали, что это технически невозможно. Ну, то есть, с теми средствами связи, там, я не знаю, с почтой, там, хоть их передавая с нарочными, ну, невозможно это осуществить. И когда, вот я помню, на этой самой процедуре, когда нам объявили о том, что мы якобы не собрали нужного количества подписей, мы спросили, а РДДР как же, неужто оно собрало? Собрало. А можно тогда на их подписи-то посмотреть? Просто уж любопытно становится, как нельзя. Почему? Тогда еще не было, кстати, никакого закона по охране личных данных избирателей. Ну, потому что вот это наше личное дело с РДДР. Вот Центр избирком проверяет, если он нашел эти подписи подходящими, значит, они подходят. Если не нашел, ну, значит, не подходят. И все. И вот здесь вот конец. И начало, и апелляция, и, так сказать, решение итоговое, и все. Если добавить к этому, что Центр избирком по вот этому любопытному избирательному закону 93-го года, который, кстати, действует в этой части до сих пор, она является неким особым органом, который не является ни одной ветвью власти. То есть не власть исполнительная, не избирательная, не судебная, не, так сказать, законодательная. Он никто. Но вместе с тем формирует все вот эти ветви власти при помощи выборов. И оказывается, что за счет того, что он не принадлежит никакой ветви власти, он никому не подконтролен. То есть его даже прокуратура генеральная, куда мы потом в частности обращались с этим прецедентом, а мы не полномочены его проверять. Почему? Ну, потому что это Центр избирком, вот он никто. Вот мы его проверить не имеем никакой формальной возможности. То есть я это говорю к тому, что вот та эта жулька, которая начинается со сбора подписей, она была, проявила себя и уже тогда, в 93-м году. Еще тогда, когда в эти подписи как-то верили. То есть они сдавали их совершенно сознательно, там, понимая, вот за кого они там сдают подписи, что это может повлечь там новый какой-то толчок вот, избирательному демократическому процессу. Я помню, что люди подписывались на этих подписных листах охотно. Вот какого-то принуждения там, уж не приводи Господь, сбора подписи за деньги, об этом вообще не было речи. Вот были активисты, которые действительно имели вот эти листы, да, они действительно ходили по домам, они реально собирали конкретно живые подписи. Моя мама собрала более 100 подписей, например. Знаешь, хотя она, в общем-то, не ангажированный в политическом процессе человек был на то время. Но это было действительно вот какое-то такое массовое движение. Уже тогда власть показала, что все это не более чем жульничество, которым она может в любой момент сманипулировать так, как она хочет. Разумеется, с тех пор прошло несколько выборных кампаний. И чем дальше они шли, тем больше этот процесс жульничества становился понятным, естественным, объяснимым, и все меньше находилось охотников просто за кого-то поставить свою подпись, даже если он морально согласен там, с какими-то теми или иными взглядами, которые высказывает политическое движение. Поэтому я это все говорю к тому, что когда сейчас противоположные как бы лагеря, да, власти и оппозиции обвиняют друг друга в том, что противник подделывает подписи избирателей и вместо них, значит, сдает какие-то подписные листы, заполненные специально нанятыми сотрудниками. Меня, во-первых, это совершенно не удивляет, вот, потому что я считаю, что в современных условиях и при той системе доверия к российской избирательной системе, которая есть в массе людей, их собрать уже честным путем просто невозможно. Не потому, что то или иное избирательное объединение манкирует этими обязанностями, а потому что люди в это больше не верят. Они просто не верят в это как в солидное какое-то предприятие, от чего зависит там, участие той или иной партии в выборах. Они это считают жульничеством просто. И участвовать в этой жульке не хотят. И поэтому вот с этой точки зрения эта система спора подписей, она уже полностью дискредитировала себя. И то, что сейчас эти обвинения происходят с различных сторон, они просто, ну, как бы подтверждают это путем противоположных источников, что, собственно, другого выхода, кроме как подделки подписей, реально для участия в выборах при этой избирательной системе не остается, а за властью остается, в свою очередь, критерий, кого пускать, кого не пускать. Кого обличать, кого не обличать. Ну, строго говоря, Единая Россия, если она захочет вылиться, она может сдать хоть резаную бумагу. А кто ее поймает на этом за руку? Центр избирком? Нет, если он заинтересован. Другие избирательные объединения, они не могут даже глянуть в эти подписные листы. Прокуратура? Никогда. Я уже выше объяснил, почему она не может их проверить. Ну, уж понятно, и Следственный комитет, ФСБ там и все прочие, и к тому прилежащие. То есть, в итоге, мы имеем некую систему жульничества или первый фильтр, который отсеивает неугодных депутатов, который вот проявляется в этой вот формальной системе сбора подписей якобы за того или другого кандидата. У меня еще есть чего добавить по этому поводу, но я хочу передать слово Марку, чтобы не утруждать вас больше с длинным монологом.
Да, но я небольшую ремарку сделаю. Там какое-то эхо идет, по-моему. Я не являюсь наблюдателем от Яблока. Если говорить про Яблоко, то это скорее Евгений Куракин, которого сейчас посадили в СИЗО, и он не может принимать участие ни в чем, ни в гражданской, ни в политической своей жизни. Никакой активности не может проявить. Вот. Он как раз ловил очень много жуликов на выборах, зафиксировал много каруселей, фальсификаций. Ну и, собственно, власть его по меньшей мере до выборов отстранила. А в принципе, там серьезные обвинения в мошенничестве, в уклонении от там, явки в полицию и прочее. В общем, ему грозит большой срок. Но, тем не менее, в общем, яркий пример человека, который боролся с фальсификациями, и власть его вот так вот серьезно наказала. Поместила его в Ногинское СИЗО 3 числа, пользуясь случаем, приглашаю всех на суд в Реутов. Можете прийти, послушать, посмотреть из первых уст, что называется, услышать правду. Но что касается самих вот выборов, действительно, власть установила некие фильтры, через которые достаточно трудно пройти. Я предполагаю, что ну, в Москве, вы знаете, 45 округов, люди собирают подписи, те, кто идет от обычных партий и движений, я имею в виду системных КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и, ну, Единая Россия хитро сделала, ладно, вычеркнем ее. Вот от этих трех партий собирать подписи не надо. Все остальные идут как самовыдвиженцы, даже если вы в партии Яблоко или Парнас, это ни о чем не говорит, требуется собрать около 5,5-6 тысяч подписей в своем округе. Нельзя бегать по всей Москве. Человек должен быть, который ставит подпись, прописан, что называется, говоря по-советски, но зарегистрирован в этом округе. И это довольно сложный процесс. Вот несмотря на то, что ты привел пример, что в 93-м году можно было 100 тысяч подписей легко собрать, ну, относительно легко люди ставили.
Федеральный список, Марк, я за федеральный список, я уточняю.
Да, да, по всей стране. Ну, в Москве тоже там какое-то количество нужно было собрать. И, как я понимаю, люди в то время от души, что называется, подписывали с удовольствием. Теперь, конечно же, власть запугала людей. Даже подпись за выдвижение в того или иного кандидата рассматривается как политическая борьба. То есть ты, ставя подпись за независимого кандидата, фактически борешься с этой властью. Люди не хотят подставлять себя, потому что знают, что и за лайки сажают, и прочее, да и вообще паспортные данные боятся давать. И, ну, власть все сделала для того, чтобы люди были запуганы. Вот даже поставить подпись, пустить человека в свой там подъезд, квартиру открыть. Ну, это уже, ну, мы сейчас в другую эпоху живем, когда тут всякие мошенники бродят и прочее. Вот, но собрать, я возвращаюсь к подписям, довольно-таки сложно. В Москве примерно 45, вернее, из 45 примерно половина, 20-25 человек, так скажем, идут от оппозиции. И я вот наблюдаю за нынешней кампанией, далеко не все соберут эти несчастные 5,5-6 тысяч подписей. Вот многие сейчас кричат, нам не хватает сборщиков подписей, денег на всю вот эту рекламную кампанию политическую, помогите, спасите и прочее. Я предполагаю, что из этих 20-25 максимум, которые все-таки подали как заявление как независимый кандидат от оппозиции, соберут 7, 8, 9, ну 10 человек. То есть вот больше половины, я предполагаю, что тупо и просто не соберут эти подписи. И власть их, что называется, по чесноку, ну, скажет, ну, ребят, вы не собрали подписи, идите гуляйте. Ну, что же вы за такие кандидаты, которые не можете несчастных 5,5 тысяч в своем округе собрать. То есть мы имеем 10. С этими 10 тоже будут бороться. Мы можем перейти на другую тему, как будут бороться. Вот я просто тебя спрошу по таймингу, как у нас там передача.
Ты знаешь, мы можем перейти на эту тему, но я почему хотел заострить просто на этом моменте этап, потому что это первый как бы момент, первый момент отсеивающий. Вот ты сказал, что половина, больше половины кандидатов от оппозиции, она не соберет эти подписи. Я вполне верю, особенно если они захотят их реально собрать у людей, там, посолонить квартиры там, и так далее. Хотя я, надо сказать, вот от избирательной кампании к избирательной кампании лично на своем примере сталкиваюсь с этим все реже и реже. Хотя, в общем-то, мой избирательный округ Гагаринский, он, в общем, не является таким, прямо скажем, проправительственным, вот, скорее наоборот. Но все равно вот, сборщиков подписей становится видно все меньше и меньше. Я думаю, что вот тот человек от Яблока, которого я видел, ну, накидки от Яблока, он был там, знаете, один из последних динозавров, вот, кого я, собственно, видел в качестве сборщика подписей. Но я просто хотел сказать, что точно так же нет сборщиков подписей и за так называемых независимых кандидатов. Вот тех самых, которые реально единороссы. Они не выставляют себя как партия. Они могли бы, так сказать, поставить себе этикетку партии и вообще не заниматься этими аферами. Понимаешь, их как бы зарегистрировали бы автоматически. Но с одной стороны, они боятся ставить на себя эту этикетку, видимо, это общепартийное указание, потому что понимают, что это типа черного клейма. Вот как увидишь кандидата за Единую Россию, значит, за нее не голосуй. Сама Единая Россия уже это понимает. Вот это вот как бы объем партийного осознания, да, того, что вы самая крупная, типа самая толстая, самая богатая партия России, но лучше от нее не выставляться, потому что вот именно вас будут посылать в первую очередь. Да, это уже само по себе многое значит. Но они-то каким-то образом, ведь якобы независимые кандидаты, значит, собирают вот эти вот подписи, то есть дают их в тот же самый Центризбирком, ну или Горизбирком. Я уже говорил про нарезанную бумагу, которая вполне возможно может оказаться вместо этих подписей. И тем не менее, избирком-то их принимает. То есть фактически избирком действует как орган, не как выборный орган, а как орган политической цензуры. То есть он, исполняя указания правящей власти, там, администрации президента или московского президента, значит, тех кандидатов регистрирует, а других не регистрирует. При этом я подчеркиваю, что вот именно эта история со сборщиками показывает, что с точки зрения так называемого качества этих подписей, да, то есть нарисованы ли они, там, расписаны за кого-то или нет, они абсолютно идентичны, что в том, что в другом случае. И по объективной причине, потому что люди в это не верят. Вот. Но тем не менее, одних зарегистрируют без разговоров, да, потому что это партия власти, а других будут разводить картинно руками и говорить, ну что же вы, ребята, вот вы тут не те подписи собрали, вот, вот тут у вас какой-то росчерк левый, вот тут каких-то данных не хватает, там того-сего и так далее. То есть фактически это действует как элемент политической цензуры, это не выборы уже на самом первом этапе, вот на моменте выдвижения кандидата. Я почему об этом говорю? Потому что я присутствовал и в 1989 году, я говорю уже сейчас присутствовал, потому что с того времени прошло столько, что для многих, наверное, это кажется уже каким-то историческим казусом. Да, они не видели, не слышали, не знали, не видели, как это происходило. Вот для выдвижения первых народных депутатов в Верховный Совет, на съезд, вернее, народных депутатов СССР, подчеркиваю, да, всего Советского Союза, вот тогда требовалось заявить о том, что ты хочешь собрать предвыборное собрание. Пункт первый. Пункт второй. На этом предвыборном собрании, чтобы собралось и зарегистрировалось, ну, то есть пришло своими паспортами там в какой-то зал для этого снятый. Тогда, кстати, со снятием залов не было никаких проблем. Не менее 300 человек. 300. Не 5 тысяч, не 6 тысяч, да, 300. Вот эти 300 человек, пришедшие в этот зал, да, ну, по определенному избирательному округу, да, естественно, из определенного избирательного округа, но этот избирательный округ насчитывал несколько сот тысяч избирателей, да, они должны были простым большинством голосов избрать своего кандидата в депутаты. Все. Вот после этого, так сказать, человек становился кандидатом в депутаты. Его регистрировали. Это все происходило публично. 300 человек, вот они в наличии, перед тобой сидят, перед зале. Голосование, вот они голосуют открыто. Вот тебе счетчики как-то партийных и комсомольских собраний, которые по пальцам говорят, вот та-та-та-та, столько-столько-столько. Да? Все происходит наглядно. Никакой, как говорится, утраты личных данных здесь не происходит, ничего другого. Люди пришли сами, так сказать, присутствовали. И человек становился кандидатом в депутаты. Ну хорошо, в каждом районе выдвигалось там, по-разному, бывало по 14, по 15 кандидатов, что показывало, что процедура, в общем-то, доступа легкая, да, достаточно. Но никаких не было претензий от того, что я, дескать, не могу пройти в депутаты, потому что, ну, тут вокруг столько кандидатов, прямо люди ошибаются в выборе. Ничего подобного. Оказывалось, что это все достаточно просто, демократично, понятно. Кто-то обладал авторитетом, кто-то умел доказать свою позицию и линию. Для этого не надо было, кстати, тогда иметь доступ на телевидение, достаточно было расклеивать там какие-то листовки со своими, так сказать, требованиями, что было, в общем-то, вполне по силам. Человеческим. На выбор кандидатов в депутаты Российской Федерации, тогда же они прошли годом позже, в 90-м году, требовалось примерно такие же условия. Ну, вот, то есть, опять же, выбор был максимально свободным. Вот эта система вся существующая, которая была прозрачна, свободна, легко проверялась, не требовала каких-то компетентных заявлений некого тайного ареопага в виде центра избиркома или какого-то еще избиркома, который чего-то признавал или не признавал. Все происходило на открытом собрании. Вот. Она действовала, она была результативной, и именно она была похерена ради того, чтобы вот внедрить вот эту вот жульническую систему сбора подписей, которые на самом же первом своем моменте, как только они начинали собираться, уже тогда показали, ради чего это все делается. Ради того, чтобы центр избирком мог в закрытую сказать, вот вас мы принимаем, а вас не принимаем. Понимаешь? Поэтому, когда вот избирательный процесс начинается с такой массовой жульки, вот, то трудно говорить о том, что дальше, в дальнейшем, кто-то еще может чего-то дожульничать или нет. Он уже с самого начала жульнический, понимаете? То есть, когда вас уже один раз обштопали в наперстке, говорить, что вас еще и второй раз после этого или третий раз обыгрывают, ну, конечно, можно, но, по-моему, надо понимать все с первого раза. И поэтому я просто хочу сказать, что вот та система, которая существует, она существует специально для того, чтобы обмануть избирателей, для того, чтобы заставить их поверить, что якобы происходят какие-то демократические выборы, хотя в действительности их не происходит, не происходило с самого начала, ну, когда-то в меньшей мере, а сейчас эта система развилась уже до полной такой ампутации, если угодно, процесса свободного выбора избирателей. То есть те депутаты, которые в итоге избираются, они фактически никого не представляют, именно потому, что отсекли всех тех, кто мог бы составить реальную конкуренцию и был бы реальным выбором населения. Вот я именно это хотел сказать. Пожалуйста, Марк.
Да, я продолжу, немножко повеселю вас. Фильтры еще существуют и после того, как ты сдал эти подписи. Ну, вот я сам подписывал по 25-му округу, ставил свою подпись. Значит, когда ты ставишь дату, не надо ставить год. Там 2019, Г не надо с точкой ставить. Значит, когда ты расписываешься, ты должен ровно в клеточке расписаться. Если заедешь за эту клеточку, соответственно, твоя подпись недействительна. Сам сборщик подписи должен ставить адрес, как, ну, положено в избиркоме. Не улица там Академика Королева, а Академика Королева улица. В общем, это еще не все. Я же тонкости особо не знаю. Ну, просто я привел некоторые примеры, на основании которых вот чисто по формальному принципу, даже вот ты собрал и начинаешь там бузить, что называется, и лодку раскачивать и требовать, вот моя подпись верная, а тебе из центра избиркома скажут, ну смотри, вот правила, вот ты их нарушил, что ты еще хочешь. Поэтому из этих 10 максимум человек, которые все-таки наберут эти 6 тысяч подписей, зарежут еще половину вот по такому формальному признаку. Ну а потом я все-таки вот перейду к той части, о которой хотел упомянуть ранее. Там еще следующее. Вот 5 человек, допустим, действительно избрались. И что происходит? Происходит конкуренция друг с другом, оппозиционеров между собой. Я навскидку всего лишь там 1,5-2 часа потратил на то, чтобы посмотреть, в каких округах идет конкуренция оппозиционеров между собой. Я насчитал 14 округов. Я не считаю себя, ну, политологом там, или еще что-то, который вгрызается так дотошно. Вот моих, так скажем, знаний и усидчивости за 1,5 часа хватило, чтобы 14 округов выявить там, где оппозиционеры между собой дерутся. Вот представьте, вот эти 5 человек, они еще будут растаскивать голоса оппозиционеров между собой. Вернее так, голоса протестно настроенного электората. И в этой ситуации просто легко проходит единорос. Смотрите, какая ситуация получается. В Москве примерно 30% вот совершенно точно жестко настроенных против власти людей, которые вот хотят, чтобы прошли их кандидаты, пойдут на выборы, вот они заряжены. Эти 30% в какой-то пропорции будут распределяться между оппозиционными кандидатами. Но самая такая яркая, что называется, первая горячая точка, это 43-й округ, это Сергей Митрохин и Любовь Соболь. Вот они идут вместе, за Соболь Навальный топит, за Митрохина топить не надо, он и так яркая звезда. И вот мы имеем Арбат, Пресни и Хамовники, вот это 43-й округ, который, значит, люди будут совершенно честно отдавать одни голоса за Соболь, другие за Митрохина. И вот мы имеем эти 30, максимум 35% наших, так скажем, протестно настроенных граждан, которые, ну, примерно половину одному дадут, половину другому. Условно говоря, 15% получит Соболь, 15% Митрохин. А что у партии власти? У партии власти админресурс. Вот админресурс — это минимум 25%. Это те, кто голосует вот по приказу. Бюджетники, ну вот все мы их знаем, врачи, учителя, там, военные, жилищник этот пресловутый и прочие люди – казенные, что называется. Это не ругательство, это люди, получающие деньги из казны. Я приведу один пример, он относится к другому. Вот я на почте один раз отправлял там посылочку, и в это время, значит, был путинг, так называемый, то есть митинг, посвященный там, я уже не знаю, чему забыл там. Короче, Путин собирал народ. И начальница вот этого почтового отделения прямо при нас заходит, ну, естественно, по ту сторону стойки, и своей там подчиненной говорит: значит, завтра пойдешь на вот этот путинг. Она говорит: я не пойду, у меня день рождения у дедушки. Ну, тогда мы тебя уволим. И такая пауза, так, и уходит. Вот представьте настроение вот этой девушки, которая вот так в открытую говорят. Так что у власти достаточно ресурсов, вот условно говоря, 25-30% есть тех, кто проголосует заведомо за единороссов, так скажем, скрывающихся, да, под личиной независимых кандидатов. Все, и Соболь, и Митрохин пролетают. Ну, то есть, вот проблема еще у нас самих, что мы не можем распределить своих кандидатов по округам так, чтобы не было конкуренции. Более того, в 45 округах далеко не везде есть оппозиционные кандидаты. Ну, к примеру, 19 округ, это вот Перово там и прочее, они кричат: ну, дайте, ну, ребята, идите к нам. У нас тут единоросска выступает, она вот, что называется, со свистом пролетает, она единственная там кандидатка, ну, так скажем, от КПРФ, от Справедливой России, там, конечно же, ей уступят, они сопротивляться не будут. Но ни одного оппозиционера нет. А в этом округе там очередной храм хотят построить в очередном парке. Ну, просто это уже оскобину набило вот эта история. Они борются за этот парк и говорят: ну, ребята, ну, пожалуйста, ну, выдвигайтесь от нас. Никто не идет от оппозиционеров вот в Перово. Все. То есть мы имеем в одних округах конкуренцию между собой, а в других пустые. Это вот я поставлю двойку нашим, так скажем, лидерам оппозиции, которые не смогли договориться так, чтобы легко развести своих оппозиционеров по разным округам. Единственное, что как бы плюс, два с плюсом пусть будет, это вот 30 числа, вчера, была такая объединенная встреча, ну, не всех, так скажем, оппозиционных кандидатов, но где-то человек 15 там пришло, да, вот смогли объединиться на одно протестное мероприятие, где все, ну, не все, опять же, 15 оппозиционных кандидатов смогли на одной точке существовать и вот как-то так проявить солидарность. Поэтому у властей, в принципе, не очень сложная задача. Вот оставшиеся, так скажем, оппозиционеров, которые пройдут вот этот фильтр, просто разбить нашими же силами из-за того, что мы конкурируем друг с другом. Вот и весь сказ, что называется. Кто виноват?
Ну, понимаешь,
и виноваты, и мы тоже, да.
Я думаю, что Саша Краснов, он на моем месте, он бы сейчас выразился массой непечатных выражений, потому что я знаю, что он потратил огромные усилия для того, чтобы вот на предварительном этапе как бы стараться вот именно сделать то, о чем ты сейчас говоришь, Марк. То есть, во-первых, развести кандидатов, чтобы они не конкурировали между собой. И, во-вторых, так сказать, как-то равномерно их рассеять все-таки по всем избирательным округам, с тем, чтобы в каждом округе был, значит, какой-то кандидат оппозиции. Это оказалось делом невозможным. Во-первых, из-за наличие определенных личных амбиций. Во-вторых, потому что я думаю, что в глубине души сами кандидаты, будучи, в общем-то, людьми политически подкованными, раз уж они идут все-таки на выборы, они понимают, что это все в значительной мере игра. Что это не реальная борьба за власть, это не реальные какие-то полномочия, которые они получат и что-то могут изменить. Это скорее их некое место в структуре власти, которая дальше может быть тем или иным образом реализована. Либо за счет того, что действительно будут выдвинуты какие-то оппозиционные требования, либо за счет того, что с властями на определенном уровне будет достигнут консенсус. Типа я тебе, ты мне. Кстати, не в обиду будет сказано Яблоку, вот Митрохин за прошлые свои депутатские созывы именно таким подходом очень часто отличался. Именно поэтому как бы он особой симпатии в этом смысле у меня лично не вызывает. Потому что я знаю, что там были масса моментов, когда с Лужковым надо было спорить, он предпочел складывать крылья, так сказать, и голосовать так, как надо. Видимо, для этого, в общем, обеспечивая какое-то себе сравнительно устойчивое положение там, в тех или иных политических комбинациях. Поэтому, так сказать, сразу предполагать даже о том, что если вот из этих кандидатов в оппозиции, о которых ты говорил, все пройдут, они все прямо так и останутся оппозиционерами, я бы даже в это не сильно поверил. Потому что какие-то да, какие-то нет, каких-то, так сказать, там возьмут, перекупят там и прочее, прочее. Но это в целом все еще раз говорит просто про ту систему выборов, которая... ну, полностью, на мой взгляд, опорочила себя как на стадии выдвижения кандидата, так и на стадии конечного результата. Я, как известно, являюсь убежденным сторонником прямой демократии, как той системы власти, которая должна прийти на смену демократии представительной, и поэтому каждый раз, когда идет речь о так называемой представительной демократии, особенно в нашем русском понимании, когда это вот все происходит на наших глазах, на наших законах, нашими примерами, с нашей прессой освещается и так далее. Вот. Каждый раз выясняется все больше и больше порочность этой системы. То есть, понимаешь, вот та самая битва там за кандидатов, выдвижение в каждых округах, так сказать, там, чтобы они были разведены, чтобы была какая-то единая оппозиционная платформа. Я идеальную картину скорее рисую, да, чем реальную. Она бы имела какой-то смысл, если бы в конечном итоге из этого действительно мог бы получиться какой-то политический сдвиг. А коль скоро этот политический сдвиг так или иначе демпфируется многослойной такой системой отсеивания кандидатов, их, так сказать, выведения из борьбы, выставления на их место угодных власти, там, и задавливания их, противопоставления и прочее, прочее, прочее. То есть это отчасти вообще-то борьба с ветряными мельницами. Когда она один раз проводится, так сказать, на уровне Дон Кихотства, знаете, это благородный подвиг, так сказать, такого бесстрашного рыцаря, да, который чего-то не понял в этой жизни. Но когда она проходит уже в течение 25 лет, то есть четверти века, это уже не подвиг. Из него уже пора делать выводы все-таки, да, что эта система работает или она не работает. В нее надо играть дальше или не играть дальше. Понимаете, это... Мне вот каждый раз, к сожалению, эта компания, я в ней не участвую, и не участвую принципиально уже с течением, вот с начала 2000-х годов, когда уже все стало окончательно ясно. Понимаете, для меня лично она представляет собой что-то вроде сеанса игры в наперстки, который каждый раз, так сказать, с каждой новой итерацией, добровольцы подходят и говорят, вот лично я-то вот в этой системе все-таки выиграю, я же услышу, где этот самый шарик, и все равно смогу его поймать, и поэтому выиграю, и от этого будет благо и счастье всем, потому что видите, какие ставки, я тут ставлю рубль, а должен получить 100. А на самом деле, так сказать, фокус же в том, что шарик прячется с самого начала. Вот, и под какой бы наперсток ты ни указал, его все равно там нет. Поэтому вот я все-таки вот этой вот выборной кампанией и освещением ее на этом первичном этапе, потому что будут последующие этапы, и мы, я думаю, Марк, еще успеем с тобой о них рассказать, когда это будет вот так вот лицом к лицу, кого-то будут выкидывать, кого-то будут не засчитывать, кого-то будут там обсчитывать и так далее. Это же не конец истории. Я просто на этом первом этапе хотел бы показать, что это жульничество уже на первом этапе. И, так сказать, в эту игру дальше играть, на мой взгляд, является вещью бессмысленной. Я не против выборов, не против выбора населения как такового, но для начала они должны быть честными. То есть вот прежде чем обеспечить их честность, бессмысленно говорить дальше о том, так сказать, что мы можем выиграть или проиграть. Если эта игра заведомо с жуликами, заведомо с наперсточниками, они уже за четверть века не один раз это доказали, то вот я считаю, и в этом мой месседж состоит отчасти и тем, кто нас слушает, и будущим, так сказать, избирателям, вот продолжать безоглядно в это верить, в то, что, ну вот я все-таки приду, я проголосую, и все-таки от этого что-то изменится, это уже, ну это больше, чем иллюзия. Это какая-то политическая атрофия сознания, там, не знаю чего. В общем, надо как-то понимать эту мысль, привыкать к ней и искать другие пути. Возможно, они будут более жесткие. Ты знаешь, вот, Марк, я вот с этой точки зрения, в наше непростое время, я как-то лучше понимаю Октябрьскую революцию, чем даже понимал ее в советское время. Вот, понимаешь? Вот в советское время были разные сомнения, знаешь, там диссидентские мысли на этот счет, там, а правильно или нет, там расстреляли царскую семью, там еще что-то сделали. Ну, много было мнений тогда, ты же помнишь этот период. Вот. А вот сейчас как-то, глядя на современную, так сказать, действительность, я как-то начинаю лучше Владимира Ильича понимать. Тогда я его, надо сказать, не понимал. Даже когда нужно было читать его работы и сдавать его по научному коммунизму там, и прочему. А вот сейчас как-то начинаю понимать лучше. Это все при том, что я никогда не был коммунистом. Я могу это сказать. Так, ну что же. Марк, если ты не против, может быть, мы перейдем к вопросам, потому что у нас их, как всегда, много. И я боюсь, что мы опять можем чем-то...
Да, я буду отвечать коротко.
Да, хорошо. Сейчас, одну секундочку. У меня тут немножко изображение слетело с экрана. Сейчас я попробую восстановить его. Прошу меня извинить за эту задержку небольшую. Так. Итак. Так, ну тут вопросы тебе и мне, и всем нам. Так, вот вопрос сразу не про выборы. Когда передача про Венесуэлу, про неудавшиеся перевороты и что происходит на самом деле? Ну, слушайте, поскольку тут кто-то от нас это долго требует, уже не первый раз вопрос встречается, ну давайте мы подготовимся, может быть, в следующий раз тогда сделаем передачу про Венесуэлу, раз уж она так интересует многих слушателей. Но пока нет, не готовили. Мы не готовили, кстати, именно потому, что ничего особенного-то не происходило. Ну, была какая-то такая мелкая движуха на уровне заявлений. Один сказал то, другой сказал это. Тут собралась одна куча людей, там собралась другая куча людей. Ну, реально-то никакого движения не происходило, поэтому особо и комментировать было нечего. Так, далее. Что ждать после встречи Путина с Трампом? Опять сдача интересов и разоружение, как с Бушем. Так, Марк, ты что-то хочешь сказать? Я потом добавлю.
Да нет, все это ерунда. То, что там кто кого-то переговорил, по плечу пожал, поздоровался, не поздоровался. Все эти пляски никому не нужны. Путин изгой, несмотря на встречи с Трампом и с другими лидерами. Его прижимают, всех его друзей прижимают, бизнесы прижимают. Поэтому санкции, они все-таки идут, но, так скажем, очень вяло. Тем не менее, вот его выкинули из восьмерки. То, что он там в двадцатке встречается, ну и встречается. В принципе, российский бизнес увядает. И все вот эти олигархи, они теряют деньги, и, соответственно, Россия тоже не может свои товары продавать. И, в общем, все идет вниз, точек роста нету. И от того, что он с кем-то там, с Трампом или еще с кем-то поговорил полтора часа, это ничего не меняет. Вытесняют вот этих бандитов из общемировой политики. Вяло, но вытесняют.
Ну, я добавлю немножко альтернативной точки зрения. Значит, ну, во-первых, я солидарен с тем, что ждать от встречи Путина с Трампом нечего, никакой ни сдачи интересов, ни разоружения. Потому что Трамп, он, в общем, такой собственный пиар-менеджер, хочет показать, что он со всеми тут на дружеской ноге, всех хлопает по плечу, что он со всеми может что-то наладить. Хотя реально он на самом деле, как мы видим, по результатам ничего особого произвести тоже не может, что тоже отчасти вызвано объективной ситуацией в мире. и том, что у него отчасти и руки связаны, так сказать, вашингтонской политической элитой, так что он какие-то резкие шаги все равно не может предпринять, и сейчас ты уже понял. Вот, поэтому вот с этой точки зрения ждать особенно нечего. Насчет того, насколько, так сказать, Россия пострадала от санкций, понимаете, я лично придерживаюсь такой точки зрения. Когда вводятся какие-то санкции или что-то такое резко происходит, то либо сразу происходит обвал, и тогда сразу понятно, что да, вот это вот ударило, как говорится, по морде. Либо обвал не происходит. Вот поскольку санкции уже 5 лет, они продляются на 6-й, а потом 7-й, 8-й, они уже неинтересны. Это уже дальше не санкции, а это просто игра в санкции. Это уже достигнут какой-то модус вивенди. Кто-то чего-то разрешает, кто-то чего-то не разрешает, кто-то на что-то меняется. Для формы это все называется санкциями. В общем, короче говоря, ситуация стабилизировалась. Санкции, на мой взгляд, в том виде, в котором они замышлялись, тем, чтобы они как бы раз и там обвалили всю экономику, такого эффекта они не дали. Вот. Ну, видимо, и дальше тоже не дадут. Вот. Поэтому тут никто никаких интересов не сдает, просто каждый играет свою игру, и, в общем, ничего особого ждать от этого, так сказать, не стоит. Понимаете, нельзя замораживать капитал кого-то в течение 5 лет. Если уж ты заморозил, значит, капитала больше нет. А если через 5 лет все равно оказывается, что есть какие-то капиталы, которые еще надо дозаморозить, спрашивается, а ты 4 предыдущих года что делал? Ну, поэтому полагайтесь на здравый смысл, так сказать. Я думаю, что это больше имитация санкций, чем санкции на самом деле. Так, помогает ли Путин реально Донбассу? Ну, вообще конвои какие-то ходят. Донбасс же, как говорится, стоит, вроде бы его ВСУ не подавило, значит, наверное, какая-то реальная помощь есть. Можно ли было помочь больше или меньше? Ну, это трудно уже сказать, тут как бы вопрос развития ситуации. Наверное, какая-то помощь есть, я думаю, что сам по себе, конечно, трудно было бы выстоять Донбассу, так вот, в противостоянии с Украиной. Марк, если хочешь, что-то хочешь сказать, добавляй реально, иначе я перехожу к следующему вопросу, чтобы просто больше не тянуть.
Ну, конечно, по Донбассу это чистой воды кремлевская провокация. Никакие сепаратисты бы изначально там бы и дня не продержались. Это войска, это финансы, материальная помощь. Это вот все финансируется из России. Больше мне добавить нечего.
Я сразу хочу сказать, что насчет войск я принципиально не согласен. Это вот сейчас говорит Марк, до этого говорил Саша Краснов, то же самое. Войска – это не просто какие-то вооруженные люди. Войска – это в первую очередь организованная масса людей, структурированная, плюс командование. Ну, я уж не говорю про вооружение и так далее. Вот если бы это все было, тогда можно считать, что это войска. А до этого это партизанщина все, это отдельные там добровольцы, как в Сербии, как в Приднестровье, как там, как сям, называть это войсками нельзя. Войска – это, в первую очередь, организованная масса. Чем, собственно, и отличаются воинские формирования, скажем, партизан там, или любого другого формирования. Вот в этом смысле воинских формирований Российской Федерации там нету. Если бы они были, исход бы войны был, очевидно, совершенно другой. Причем еще раньше, в 2014 году, когда, собственно, ими надо было пользоваться. Такая моя точка зрения. Так, как вы прокомментируете слова Путина о том, что идея либерализма изжила себя? Ну, скажи, Марк, сначала что-нибудь светлое про либерализм.
Ну, я приведу просто пример, гуляет в сети про либерализм. Но с отрицательной точки зрения говорили и Франко, и Гитлер, и там Джугашвили, и все подряд. Но вот присоединился к этой кампании еще и Путин. Ну, все, кто ругает демократию, либерализм, это тоталитарные вожди. Геббельс тоже ругал, ну, в смысле, демократию. Так что вот в этой кампании прибыло, плюс один.
Ну, я за либерализм сказал бы две вещи. Первое – это то, что относительно доброго слова в память о диктаторах. Мне как-то приходилось изучать материалы, скажем так, результаты деятельности Венецианской республики. Это древнейшая демократия, которая дольше всех существовала вообще на свете. Это республика, которой было более 1000 лет, она была только Наполеоном разогнана. И выяснилось, что наиболее подробные исследования вот именно механизма венецианской демократии, они нашли свое отражение в очень многих вещах, начиная от американской конституции с ее системой выборщиков, вот, и кончая тем, что сейчас Институт исследования демократии находится, как ни случайно, именно в Венеции. Так вот, наиболее подробные исследования на тему именно венецианского демократии и либерализма, они были сделаны именно в эпоху Муссолини. Вот не до, не после, а именно в эту эпоху. Самые обстоятельные труды. Но это так, просто штрих. Что же касается идеи либерализма, которая изжила себя, то я здесь отчасти солидарен, конечно, с Путиным. Потому что я помню, какой, скажем, резонанс имели те идеи, которые мы сейчас называем либеральными в 90-е годы, когда они собирали 100-тысячные, там, многосоттысячные митинги на Манежной площади, ныне увядшей, под грузом целителевских мишек, так сказать, и плодов творения Юрия Михайловича Лужкова в виде этого подземного центра. И какой резонанс они имеют сейчас? То есть сейчас на эту идею, ну, не то чтобы большинство, а значимое количество, так сказать, людей завлечь, во всяком случае, в России невозможно. Я не знаю, насколько в мире. Но в России, так сказать, идея реализации вот либерализма в том виде, в котором мы его знали. Я не говорю, что это чистейший или лучший либерализм. Просто в том виде, в котором мы его знали. Она за 90-е годы, конечно, настолько дискредитировала себя, что сейчас отчетливо выдвигать это в качестве какого-то там политического знамени, надеясь на общественную, широкую общественную поддержку, просто невозможно. Я думаю, что Путин имел в виду именно это. Ну, это объективно так. Поэтому...
Здесь я не соглашусь. Просто на одном конце демократия и либерализм, а на другом тоталитаризм и репрессии и диктатура. Ну, да. Выбирайте, что хотите. Монополия на власть или распределенная власть. Вот ты же за прямую демократию. Это вот именно власть народа. А когда все у одного человека, то есть отрицание либерализма, что там, кроме... Вот ты не хочешь либерализм. Значит, я не про тебя говорю, в принципе. Вот человек не хочет...
Но либерализм, с моей, настолько, насколько я его знаю, он отнюдь не предполагает прямой демократии. Либерализм в том виде, которым он нам известен, хоть в западном, хоть в восточном варианте, он предполагает как раз вот эту вот всю манипуляцию с выборами только в нужную сторону. И не надо забывать, кстати, что все эти мульки, начавшиеся с Конституции 93-го года, они были задуманы именно либералами. Это не какие-то там злые гибисты или партократы это придумали. Это все была идея либеральной, так сказать, или той, которая считалась либеральной общественностью на тот момент. Я на тот момент был тоже в достаточно критичной точке для того, чтобы это видеть. Я накануне государственного переворота 93-го года работал в Комитете по конституционному законодательству Верховного Совета РСФСР. И там как раз конкурировали вот первые проекты, так сказать, конституций, которые уже вышли как бы из конституционного комитета Румянцева, поскольку там было слишком много проектов, там невозможно было их как-то поженить. Да, и они уже перетекли вот в этот комитет конституционного законодательства. И в частности, тот проект, который пропагандировал Шейнис, вот один из авторов прообраза, скажем так, той конституции, которую мы реально получили. Там потом Шахра и прочие там довели свои какие-то правильные пометки для того, чтобы президент стал вообще там самодержцем всероссийским. Но основа была заложена именно в конституции Шейниса. И вот тогда они говорили совершенно откровенно, без всяких каких-то намеков, туда, ну вот нам надо там таким-то образом сманипулировать выбором народа, чтобы они, так сказать, голосовали так, как проголосовали в 90-м году, но сейчас не хотят голосовать. Понимаете? Поэтому я это все сейчас говорю не для старых разборок, а просто для того, чтобы понять, что либерализм, в моем понимании, он не ассоциируется с идеей прямой демократии. Вот я нигде еще не видел либералов, именно либералов, я подчеркиваю, которые бы сказали, вы знаете, вот система представительной демократии уже настолько опорочила себя, что давайте переходить к прямой демократии и обсудим предметно, как это сделать. Не просто вот на уровне лозунга, а вот как. Последний, по-моему, из таких, если его можно считать либералом, что, на мой взгляд, очень сомнительно, был Саакашвили. но он дальше лозунга о том, что надо тут дальше прямую демократию внедрять, он дальше не продвинулся.
Не сказал ни слова. Продвигает эту идею.
Да-да, он там еще про блокчейн какие-то модные слова говорил, по-моему, хотя он не очень соображает даже, что это такое. Вот. Но тем не менее, вот такой фокус был. Так что это не тождественное явление. Так, далее. Как закончить войну на Донбассе? В силах ли Зеленский это сделать? Вы знаете, я не знаю, насколько Зеленский в силах это сделать. По-моему, пока он ничем это не доказал, может ли он это сделать или нет. Я не отрицаю как бы, вот, добрых надежд всенародно избранного президента, который тем более сумел победить такого мафиозного титана, как Порошенко. Вот. Но удастся ли ему что-то сделать или нет, я бы желал ему удачи вот, усилив прекратить войну на Донбассе. Получится у него это или нет, вот прогноз давать не берусь, честно говоря. Наверное, шансы есть, но есть и сомнения, не просто это. Так, ну вот у нас вопрос специально для тебя и для меня. Сталин для вас герой или скорее тиран, учитывая массовые репрессии? Ну, я ставлю, так сказать, загибаю палец, что сейчас скажет Марк.
Ну, естественно, тиран. Ну, да, восхвалять убийцу, который... Многие говорят, что вот он там поднял Россию с колен, ну, Советский Союз, там, индустриализация и прочее-прочее. Да и без него бы все это было. Сколько он народу сгнобил, интеллигенции, обычного, так скажем, люда. Вот что, страна погибла бы, если бы не было Сталина? Развивались бы отлично. Так что... И победу в Великой Отечественной войне тоже с ним нельзя связывать. Это серьезная тема. Он вместе с Гитлером начал эту войну, Вторую мировую войну, 1 сентября 1939 года. Сначала Гитлер напал на Польшу, а 17 сентября Красная армия вторую половину оттяпала. А все это было в августе 1939 года, было подписано пакт Молотова-Риббентропа. Все документы есть. То есть эти два человека начали войну, но вот 50 миллионов погибло в этой войне. Что, Сталин молодец? Нет. А сколько он душ загубил в Советском Союзе, так скажем, России? Одни там минимум 10 миллионов называют, кто-то называет 50 миллионов, 60. Но речь идет о миллионах. Так что восхвалять тирана-убийцу, который просто подписывал росчерком пера, 10 тысяч убить разнарядка, 20 тысяч убить, 5 тысяч убить. Все эти документы есть, все эти карандашные подписи. Еще соревновались его подчиненные, кто больше убьет. Так что меня спрашивать не надо. Тиран он, убийца.
Понятно. Ну, Марк, мне много можно было бы чего по этому поводу сказать, тем более иметь на это определенное моральное обоснование. У меня дед был репрессирован, вот, и поэтому, в общем-то, моя семья как раз она пережила эти политические репрессии, поэтому я имею возможность иметь какой-то более трезвый взгляд и на его причины, и наследствие. Во-первых, дед, с которым я успел еще пообщаться, он никогда в них не винил Сталина. Это надо тоже отметить. Но, среди прочего, вот все то, о чем ты говорил, так сказать, там, начало Второй мировой войны, так сказать, то, что ее начал именно Сталин с Гитлером, ну, более чем спорный тезис сейчас, особенно если учесть, что поляки вообще-то еще в 1938 году в сотрудничестве с Гитлером оттяпали у Чехословакии Тишинскую область. Как-то об этом все время стыдливо замалчивается и не упоминается, как предвестник начала Второй мировой войны. Лишь военным путем ее захватили. Или это как бы предвойна, или это не война, или это вообще вот как-то понять. Вот почему захват Польши этого начала Второй мировой войны, а захват Чехословакии, заметь, не Мюнхенский сговор, а именно захват Чехословакии, да? Потому что одно дело по Мюнхену отделили Судеты, это да, понятно. А остальную-то часть Чехословакии, когда захватили военным путем, это что, не Вторая мировая война, она какая? Вообще какая-то одна с половиной, что ли? Понимаешь? А она-то, это же были реально военные действия. Чехи не сопротивлялись, это правда. Но это была все-таки военная операция. А поляки, которые в этот момент оттяпали Тишинскую область, и, кстати, немцы помешали оттяпать ее полностью, не вступая в боевое столкновение, просто вовремя заняли, так сказать, какую-то ее часть. Это что, тоже как бы не война? Это никакой не пакт Молотова-Риббентропа, ничего. Вроде бы нет никаких документов. Просто взяли и страну поделили военным путем. Туда ввели войска и туда ввели войска. Но это почему-то войной не считается. Вот то, что Молотов подписал пакт с Риббентропом, это да, это начало Второй мировой войны, это понятно. А вот поляки вместе с Гитлером, когда Чехию делили, Чехословакию, это чего? А это так просто, ну, тут вот войска развели в разные стороны. Я это показываю просто для примера того, что в этих всех фактах, равно как и миллионах умученных большевиками, так сказать, и расстрельных списках, которые на самом деле имели не то значение, как предписание, там, разнарядка, типа уничтожить там 10 тысяч человек. Речь шла ровно об обратном. Это то, что снизу органы, типа хрущевских всяких, цеховских, так сказать, секретарей ЦК Украины и прочее, требовали себе все большее количество арестованных, расстрелянных по, так сказать, первой категории. А их ограничивали в этом. Говорили, не более такого-то количества. Надо ли это было мерить в количествах или в качествах, не знаю. Но, во всяком случае, так сказать, роль Сталина состояла в том, что их ограничивали, их аппетиты, а не увеличивали, иначе бы они были еще большими. Ну, ладно, это долгая, длинная история, я поэтому не хочу сразу в такое количество тем влезать, потому что Марк как бы так пунктиром обозначил линию, о которых можно говорить часами. Я лишь хочу сказать, что до Сталина и после него никто никогда не поднимал Россию на уровень второго государства в мире или одного из двух ведущих государств в мире на уровень сверхдержавы. Вот я думаю, я часто повторяю эту мысль, еще раз ее повторю, что если кто-то из правителей, нынешних или будущих, Россию поставит на такое же место, вот пусть он тогда рассудит, да, прав был Сталин или нет. Он будет иметь на это хотя бы моральное право. Все остальные на это просто морального права не имеют. Они могут просто, так сказать, судачить об этом. А уж тем более не нынешние властители. Это уж тому подавно. Так, Смирнову. Нравится ли вам Джо Дассен, Патрисия Касс, Милен Фармер? Популярны ли они во Франции? Вы знаете, ну это певцы разных поколений. Так сказать, когда был популярен Джо Дассен, еще никто не знал Патрисию Касс. Когда Патрисия Касс уже отошла, Милен Фармер, так сказать, только появилась. Да, они популярны, ну, скажем так, в определенных кругах. Да, достаточно популярны, у них много и пластинок, так сказать, и все такое. Джо Дассен, я думаю, до сих пор, в общем, особо оригинально. Марку Гальперину, привет из Иркутска.
Спасибо.
Так, вопрос. Что же Марк предлагает? Здравия, Марк.
Так. Я предлагаю мирную демократическую революцию. Такая, какая была в августе 91 года в России, такая, какая была в других странах бывшего Советского Союза и стран Восточного Блока. Можно насчитать 14 стран, которые освободились именно таким путем за последние 50 лет. Так что проторенный путь, он ведет к процветанию. Все страны, которые освободились от тоталитаризма, живут счастливо. Те, кто остались в этом авторитаризме, тоталитаризме, те вот и прозябают. Я имею в виду, там, собственно, Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Вот везде, где краснобайство и феодализм, везде вот люди, так скажем, не очень счастливо живут. А та же самая, я не знаю, Польша, Чехия, Венгрия, три страны Балтии, все они пошли в рост. Так что примеры хорошие.
Ну, мягко говоря, есть что возразить. Я Польшу проезжал неоднократно, сказав, что там какой-то фантастический рост сказать не могу. На мой взгляд, осталось все на том же уровне, что есть. Западные инвестиции действительно присутствуют. Но Польша, надо сказать, она же и живет за этот счет. Потому что она, как член Евросоюза, если я не ошибаюсь, по-моему, где-то 3,5 миллиарда евро платит ежегодно взносов в ЕС. И 13,5 миллиардов получает от него в качестве, так сказать, экономических субсидий. То есть дельта 10 миллиардов. Вот. В этих условиях, конечно, можно строить автодороги, что они, собственно, и сделали. Вот. Ну, их и заставили отчасти перед чемпионатом мира. Вот. Еще какие-то производить, так сказать, ну, вещи. Ну, сказать, что там прям какая-то революция произошла, я бы не сказал. Страны Балтии, на мой взгляд, загибаются. Я, в общем, знаю их чуть-чуть лучше. У меня там знакомых больше, диссертацию я когда-то писал по Литве. Ну, как загибаются? То есть, с внешней точки зрения, там, купи-продай, так сказать, чистые улицы, это более-менее нормально, но они и раньше были такими. Ну, купи-продай было в меньшей мере, но это во всем Советском Союзе было так. А так сказать, чтобы там какой-то экономический рывок произошел, ну, это сказать трудно. Опять же, про тоталитарные страны, ну, что говорить. Вот Азербайджан, ну, фиг его знает. Наверное, тоталитарная страна. Но сказать, чтобы он загнулся в результате того, что там клан Алиевых правится, я никакой симпатии к этому клану не испытываю. Тоже не приходится. Тут не все так однозначно, понимаете. Китай тоже можно считать тоталитарной страной. Однако сказать, что он загибается, это было бы уж слишком большим преувеличением. Просто не в части Советского Союза. Так что не все тут так однозначно. Тоталитарные, значит, плохой, все загибаются, а либеральные, значит, все пошли вверх просто потому, что они стали либералами.
Все верно. Именно так.
Неоднозначно. Так, далее. Реально без административного ресурса собрать 5000 почти невозможно. Невозможно. Мало того, списки будут поставлены под сомнение. Ну, чего, спасибо за комментарий. Вопрос. Что думает Марк, не к ночи будет сказано, про кандидата от КПРФ Платошкина?
Это не политик. В моем понимании, политик — это тот, кто ведет свою деятельность на улице. На улице я его ни разу не видел. Ну, может быть, где-то он там выступал на митингах разрешенных, но это не то. Если ты борешься с властью, ты должен собирать людей на улице. Платошкин, может быть, говорит правильные вещи, но то, что он действует вот в рамках такого политического комментатора, ну, это максимум, что он достиг. Поэтому никакой опасности он для власти не представляет.
Ну, КПРФ, наверное, именно поэтому его и взяло, так сказать, в качестве кандидата. Вопрос, есть ли хоть один результат у Зеленского? Вы знаете, я вот столько, как бы, нельзя сказать, агитировал за него, потому что я никакого отношения к выборам на Украине не имею, но, во всяком случае, болел за него, что я вот тщательно, как бы, пытаюсь разглядеть этот результат, пока я его не увидел. Честно,
чего вам? А почему? Есть. Во-первых, он разогнал Думу. Сейчас будет новая Дума. Молодец. Самый главный результат, конечно, он выиграл. Это свежий глоток воздуха. Украина застопорилась на месте, никаких реформ, никакой люстрации. Сейчас вот он шороху наведет, свою, так скажем, партию продавит в Думе, и пойдут реформы. Ну, он идет правильным путем.
Дай бог, Марк, я только замечу, что то, что ты говоришь, это фигур. А вот про настоящее время есть ли какой-то результат, пока... Как говорится, вот какого-то позитивного результата, я не считаю сам по себе разгон Думы, это какой-то результат. Это процесс, ну, разогнали, ну, какую-то новую избрали, ну, а что дальше, надо смотреть, что из этого будет. Так сказать, сам по себе разгон он ничего не даст, он даже Климкина не может уволить, как министр иностранных дел. Так что даже это не результат. Так, ведущему тут 5 лайков, это нам с тобой, Марк, делимся честно. Так, ваше мнение о Сталине. Слушайте, ну уже только что сформулировали, так что дальше некуда. Вопрос, как дожить до пенсии? Хороший вопрос. Живите лет до 80, а лучше до 100. Вот я вам так бы посоветовал.
Надо поменять власть и возвратить пенсионный срок, или как это, пенсионный возраст, вернее, пенсионный до прежнего возраст. Уровня. Вот и все.
Так, кто сказал о либерализме, Путин или двойник Путина? Почему вы назвали его Путиным? Вы что-то знаете? Вы знаете, ну, мы говорим просто от лица человека, от имени которого, то есть о человеке, от имени которого это произнесено. А дальше, так сказать, Путин это сказал, двойник Путина, администрация Путина или кто-то еще, это уже, так сказать, детали. Я в любом случае не думаю, что он экспромтами выступает, в том числе и на... собственных, как бы, вот этих вот публичных речах, да. Значит, есть заготовленные бумажки, заготовленные вопросы. Это все в значительной мере спектакль. Надо из этого исходить. Поэтому тут уже вопрос не в личности, а скорее в способе подготовки тех или иных ответов. Полезно ли учить китайский? Ну, на мой взгляд, языки учить вообще полезно. не просто не только китайский.
Вот. В Москве другой дело... я не скажу, что бум, но, по крайней мере, ряд школ уже с китайским уклоном. И эта тенденция растет и растет.
Угу. Ну, это разумно, действительно, есть какие-то. Тем более, моя практика подсказывает, что более сложные языки, они как-то интеллектуально развивают. Так что в этом есть и, так сказать, другая сторона медали. Так, и последнее. Сериал «Чернобыль. Правда или клюква?» Вы знаете, у нас вот был достаточно долгая передача, по-моему, 2 или 3 эфира назад, относительно этого сериала «Чернобыль». Мы еще с Сашей Красновым это делали, что там да и что там нет. Ну, там трудно однозначно сказать, правда это или клюква. Там многие вещи просто неправильно обозначены, неправильно названы. Вот. Поэтому посмотрите просто эту нашу передачу, вы увидите более подробное объяснение на этот счет, так как-то специально говорить, что там, в чем они лажанулись, в чем не лажанулись, собственно, нет смысла уже сейчас. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче, задали свои интересные вопросы, мы постарались на них ответить. До следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Всего вам наилучшего, до свидания.
Всего хорошего.